мужики с огромными приборами. Ким Кардашьян плохого, как мы знаем, никогда в жизни не посоветует.
Балбес сексуальный, а еще балбес с деньгами, а еще балбес со славой.
Хочется сказать, да зачем он тебе нужен? Вот реально, подруга, зачем?
Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И вот так вот нам повезло. Вторую неделю подряд нам везет, на самом деле. В прошлый раз мы выходили, так сказать, в эфир 29 февраля, что случается крайне редко. А в этот раз так вот вышло, что мы оказались в ваших радиоприемниках. Простите меня за мою олдовость, но что-то как-то вспомнилось 8 марта. В связи с этим мы, конечно же, обнимаем всех наших радиослушательниц, поздравляем вас с этим днем, желаем всего самого лучшего и самого красивого. Ну и принесли вам сегодня, ну, не то чтобы подарок, давайте не будем уже фамильярно, не будем делать из себя каких-то там, ну, вы понимаете, альфонсовидных существ, вот этих вот маскулинных. А на этот раз просто получилось довольно смешно. Мы когда выбирали, какой сериал будем смотреть, Антон говорит, ну, слушай, там 8 марта, давай что-нибудь такое, ну, для, более для женской аудитории что-нибудь выберем.
Сейчас и мы опять говорит, получим по шапке.
Не-не-не, слушайте, ну, поймите правильно, да, ну, что-нибудь не про убийство и что-нибудь там не про детективы, ну, а что-нибудь душевное.
Говорят,
ну, что...
А говорят, я слышал,
приятно посмотреть.
Я недавно буквально в Твиттере читал как раз-таки, что основная аудитория, собственно, true crime'ов и всяких триллеров про убийство,
наоборот, это женщина.
Да, так что нам нужно было выбирать что-то из свеженького, что там выходило. Но true crime'а никакого не нашлось, поэтому мы решили, что...
Тогда придется извиниться за свой шовинизм в очередной раз, хотя шовинистом ни в коем случае не являлся. Но главным фактором, по которому мы выбрали этот сериал, было то, что его посоветовала Ким Кардашьян. А вы знаете, что если что-то советует Ким Кардашьян, то мы с Антоном, ну, не можем просто пройти мимо этого. Поэтому сегодня смотрим сериал, мини-сериал «Один день», потому что кто вы такие, когда есть Ким Кардашьян, друзья мои? Так, Антон Олегович, рассказывай, про что там сыр-бор. На самом деле, у этого сериала есть книжная основа, он основан на довольно популярном романе. Но я думаю, ты сейчас и так все об этом расскажешь.
Да, ну, кто не читал популярный роман, тот, наверняка, с большой вероятностью смотрел одноименный фильм «Один день» с Энн Хэтэуэй и Джимом Стёрджисом. Он вышел довольно быстро после выхода романа, потому что сам роман стал бестселлером. В 2009 году, по-моему, он вышел, и в 2011 вроде как уже был экранизирован. Спорная довольно получилась экранизация. Я сразу честно признаюсь, что не смотрел ни фильм, не читал ни книгу, и я даже не был особо в курсе сюжета. То есть я знал там какую-то вот эту вот базовую завязку, потому что я ее читал, когда выбирал, какой сериал нам смотреть. Я знал, что это какой-то довольно культовый ром-кон. Я знал, что по его поводу очень много разных противоречивых мнений, потому что если вот даже зайти на Кинопоиск, там есть плашка, собственно, под оценками зрителей, которая там что-то 7 с лишним, в общем, хорошая такая оценка зрительская. И есть плашка там, где
7,7.
Оценки... Да, 7,7. Кстати, у сериала тоже, так что вот как-то прикольно, что оно все так сравнялось. Вот.
Ты про фильм говорил, я как раз про сериал говорил, да, точно.
Там тоже 7 с чем-то, то есть примерно вот в этом что-то духе. А плашка с критиками, там что-то типа 20%. То есть прямо критики растоптали это все. И я даже тоже вот сейчас читал там пару каких-то текстов, просто... хотя бы если сам не могу сравнить, то посмотреть, как другие там люди сравнивают, что лучше, что хуже, вообще какой консенсус сейчас идет. Вот. И да, очень многие пишут о том, что это такая была история очень банальная, очень такая вот конвенциональная про любовь белых успешных людей британских, которые вообще никак не затрагивают какие-то актуальные реалии, что фильм такой получился очень, ну, не то чтобы сексистский, но скорее вот задвигающий именно персонаж девушки. Не на задний план, но скорее вот на какой-то вот план за мужчину, в общем, вот будем так говорить. То есть она как будто бы какой-то функциональный персонаж, который нужен, собственно, в повествовании только для того, чтобы раскрыть главного героя. Вот. Кто-то говорит, что сериал получился намного лучше, потому что он, во-первых, длиннее, что логично, и смог лучше как-то раскрыть книгу, потому что вроде бы как тоже фильм я видел, что ругают за то, что он там как-то по верхам пробегается, и как-то не всегда даже некоторые моменты понятны, почему вот именно произошло вот так, а монеток. Ну, в общем, все равно, в любом случае, «Один день» — это довольно культовый фильм. Он входит там постоянно в списки самых-самых ром-комов, которые нужно обязательно посмотреть, прежде чем ты умрешь. Поэтому, ну, как бы, кто мы такие, чтобы спорить с этим. Сериал, он проходится по, как я понял, той же самой истории, то есть там никаких изменений нет. Он ближе к книге, и более того, сам автор книги, он вроде бы как даже написал сценарий одного из эпизодов. По-моему, вот самый, тот самый трагичный предпоследний эпизод, он решил такой: так, я сейчас вот сам разберусь, как надо сделать. Поэтому тут вот максимально близко, наверное, для книжных фанатов боль.
Да, нам, наверное, нужно ориентироваться все-таки на людей, которые не знакомы с сюжетом, ни с завязкой, ни с основными событиями, потому что там, ну, как всегда, кое-что происходит, о чем не надо бы говорить, да, то есть мы абсолютно без спойлеров будем стараться все это делать, но основную канву сюжета нам все-таки надо рассказать.
Я, на самом деле, попал вообще в вот такую вот интересную ситуацию, да, просто потому что я садился, честно, смотреть это как какой-то легкий ром-ком. Я такой, ну, посмотрел на постер «Одного дня» с Энн Хэтуэй, там Энн Хэтуэй как-то все розовое, обнимается с Джимом Стёрджесом, все как бы красиво, романтично, завязка такая, собственно, влюбленные, которые, там, они впервые встречаются на выпускном, пересекаются там взглядами, там проводят как-то ночь, но они там не занимаются сексом, а просто очень приятно разговаривают друг с другом. И они решают, что как бы вместе что-то у них быстро вот не случилось, какая-то искра, но дружить там, как-то общаться они могут, и поэтому они поддерживают связь в течение многих лет. И каждый эпизод, вот когда мы с ними там пересекаемся, это один конкретный день из их жизни, это 15 июля. То есть вот все начинается 15 июля 88 года. Последний раз мы там встречаемся с ними 15 июля 2000, кажется, 7 года, то есть там почти 20 лет проходит. И это вот один конкретный день.
Да, собственно,
день.
Если вы сели смотреть... Слушай, Антон, я просто хочу предупредить тех, кто реально садился смотреть и предполагал, что все действие будет происходить в один день. Uh-huh. Ну, такое мы тоже видели, такое не раз было. Опять же, слушай, ну, после ну, трилогия «После полуночи» Линклейтера, она, собственно, происходит там в течение одних суток, и они успевают там переговорить на вообще все темы бытия, и, кстати, примерно по той же самой методе, что вот мы молодые, вот мы среднего возраста, и вот мы уже такие повидавшие uh-huh. жизнь, и сейчас вот будем вот после полуночи обсуждать, как мы все-таки дошли до жизни такой. На самом деле, в чем-то схожи эти произведения, чуть-чуть. Вот самую малость.
И что еще важно, на что я тоже попался, почему-то я, когда садился смотреть сериал, я был уверен, что там суть в том, что они всегда встречаются в этот день. То есть 15 июля, там, чтобы, то есть они вот весь год не видятся, там делают, занимаются какими-то своими делами, потом они 15 июля договариваются, что мы там собираемся и вместе проводим этот день. Я почему-то думал, что сюжет такой. На самом деле там все не так. То есть там некоторые дни, некоторые годы, они именно вот это 15 июля проводят по отдельности. То есть это, по большей части, такая вот одна конкретная дата, которая должна зафиксировать момент, в котором герои находятся вот прямо сейчас, и какое-то их состояние отследить. Даже если они там как-то по отдельности и вообще не думают в это время друг о друге, все равно как-то вот просто понять, вот как они себя чувствуют, собственно говоря.
Ну, Антон Ильич, так или иначе, я тебе хочу сказать, что вот в таких, ой, не знаю, сюжетах... Доля предсказуемости, она все же велика. Надо это признать, потому что, ну, истории любви, их рассказано было много, и я не знаю, там, от Лауры до Сида и Нэнси, до чего угодно там мы можем там копаться. Поэтому здесь надо признать, что сам по себе сюжет и сама по себе как бы атмосфера его, она... называется в маркетинге, такое раньше было, what you see is what you get. То есть то, что ты видишь, что ты и получаешь. Uh-huh. Здесь нет каких-то скрытых смыслов, здесь нет какого-то подтекста. Здесь есть актерская игра, здесь есть замечательная атмосфера, красивые съемки, воспоминания о прошлом. Опять мы погружаемся в какое-то идеалистическое подобие 80-х, 90-х, потом немножко 2000-х. Опять замечаем, в каких же разных условиях выросли мы с тобой в то время, потому что не знали такой красоты вокруг себя. Ну, что ж поделаешь, компенсируем теперь сериалами, как можем. Ничего не поделаешь. Но, при всей вот этой вот, казалось бы, предсказуемости, легкости вот этой всей вот неважности, на первое место выходит все-таки работа актеров. Актеров и постановщиков. И очень важно, я уверен, что очень важно здесь вот было не прогадать с главными героями и не прогадать с теми, кто их будет играть. И на этом сложилась, мне кажется, вот основная магия всего происходящего. Потому что мы видим все-таки трансформацию золотого мальчика в мужичка уже таких средних лет, у которого ни черта в жизни особо не получилось, хотя у него был такой классный старт. И девочки, которая была замухрышечкой, да, а потом стала замечательным, там, успешным писателем, писательницей, ну и, в общем-то, построила ту жизнь, которую она изначально хотела. Поэтому здесь это, и это очень подчеркивается, на самом деле, в титрах, когда мы видим сразу после завершения каждой серии фамилии Амбики Мод и Лео Вудала. Амбика Мод, ты вот не смотрел, я тебе рекомендовал, я очень жалею, что мы с тобой не обсудили этот сериал. Будет больно, про акушеров-гинекологов с Беном Уишоу в главной роли. Ребят, посмотрите, обязательно буквально пара серий, но то, что они там выдают, переворачивает все сердечко. Ну и, конечно, Лео Вудал. У Вудала, на самом деле, карьера сейчас в таком интересном моменте, 96-го года, это сколько ему, 20 лет, да, молодой совсем, ну сколько там ему лет. Он снялся в довольно провокационной роли в «Белом лотосе» совсем недавно. Ты помнишь, да?
Помогал убить Дженнифер Кулич.
Да-да-да, вот он помогал убить, вообще занимался всяким отвратительным соблазнительством. Ну и там была одна сцена, которую, ну, мне уже не забыть, скажем так, хотя у «Белого лотоса» достаточно таких сцен. И поэтому для него, мне кажется, было очень важно и важно до сих пор вылезти из этого амплуа, сразу же вылезти из этого амплуа слащавого мальчика, этого Альфонса Бесконечного, который за каждой юбкой убегает. Здесь он как бы в него опять попадает, и что мне понравилось, но в этом же сериале он из него и выходит. То есть вот какая метаморфоза у актера получилась, и я считаю, что это большая удача, когда ты действительно заходишь в него в своем амплуа, в тебе уже написано, то есть на тебя уже поставили вот этот крест, будешь нашим Брэдом Питтом новым. А к концу показать себя с другой стороны. Вот мне показалось это очень красиво, мне показалось это очень прям качественно, что ли. Ну, мне зацепило этот подход.
Слушай, да, ну, может быть, для актера это и было интересно, но, честно говоря, вот как персонаж был сделан Лео Вудала, мне не то чтобы очень сильно понравилось как раз-таки в сериале, потому что, знаешь, вот есть какое-то ощущение, что он должен, его какие-то вот эти вот проблемы и терзания, и вот этот вот образ какого-то вот слащавого мальчика, раздолбая, который все никак не может прийти в себя, он будто бы слишком долго тянется в угоду сценария. То есть там очень много есть по сериалу, ну ладно, ну не очень много, но пару моментов есть по сериалу, где он там как-то, как будто бы уже вот-вот-вот готов там переосознать себя, вот сейчас он уже исправится. И да, я понимаю, что там развитие и человека, в принципе, в жизни это какой-то не линейный процесс, он часто ходит по кругу, часто мы все там как-то вроде бы меняемся, потом срываемся обратно, но здесь вот я не знаю, вот у меня было вот какое-то такое чувство просто, что это сделано, что ему не дают меняться побыстрее, просто ради того, чтобы соблюсти вот эту вот всю хронологию, что у нас есть 14 эпизодов, кстати, да, это очень редкая такая особенность для современных сериалов, у него 14 серий, он нарезан, я думаю, что просто из таких соображений, что там, ну, понятное дело, год серия, хотя там всего 20 лет, 14, ну ладно, там уже это, объяснять, почему так, это уже погружаться в кое-какие спойлеры, вот, но неважно. Суть в том, что да, вот мне показалось, что это как-то не очень прикольно работает. А вот как раз-таки вот с Амбикой Мод, вот ты ее назвал, конечно, замухрышкой, мне вот как раз...
Я назвал ее замухрышкой, потому что ее такую сделали, это была ее часть образа.
Слушай,
мне показалось,
что вообще она с первой же серии вполне себе классная девушка, которая у нее, вот что самое интересное,
ну,
у нее
да.
Есть какие-то вот понятные какие-то взгляды, понятные интересы, какие-то понятные жизненные ориентиры, понятные жизненные ценности, которые она, ну, как вот как персонаж, да, несет с собой все это время. И,
это называется харизма, ну, Антон. Да. У него определенно есть харизма, да, на которую ты подсаживаешься, ну, с первого взгляда, да, понимаешь, что с этой девушкой будет интересно, а там будь что будет,
да,
понимаешь,
плюс,
вот так как-то.
Плюс там еще очень много каких-то мелких деталек, там вот если даже посмотреть, там просто присматривается, какие там у нее книжки стоят на полках, какие там они она футболки с какими принтами носит, как она вообще в этом реагирует на какие-то вот события, потому что нас тоже сериал проводит через 20 лет истории мировой, по сути, то есть мы там цепляем кое-как, понятное дело, что на этом это не какой-то там хронологический исторический, типа не про людей, которые там живут в исторических событиях, но тем не менее какую-то сменяемость эпох вообще, в принципе, по этому сериалу тоже можно отследить, и как вот героиня реагирует, то есть не прямо, не то, что она там где-то там записывается в активисты, то там она хиппи, то еще кто-то, то есть не так, но по каким-то косвенным деталям это можно замечать, и это вот прикольно. Мне очень показалось, что именно вот персонаж Амби Кимод, он сделан интереснее, чем персонаж Лео Вудала, но в то же время, знаешь, вот тут тоже, опять же, парадокс в том, что все вот какие-то злоключения, которые приключаются с Вудалом, они больше его рук дело, да, а в то же время у Эммы, которая играет вот, собственно, Амби Кимод, она будто бы попадает в неприятности больше из-за каких-то внешних, что ли, обстоятельств. Вот понимаешь, о чем я говорю? Не знаю, замечал
слушай,
или нет?
Ну, так потому что сам по себе персонаж нашего молодого человека, он, Лео, он подразумевал то, что он будет попадать в такие постоянные передряги, потому что, ну, он постоянно тусовался, кайфовал и вообще занимался всем, чем движется. Всем, что движется, он занимался. Поэтому, ну, понятное дело, что он будет попадать в передряги. Понятно, что он в один определенный момент не понял, когда нужно остановиться и взяться за ум. Ну, и его, собственно, да. Жизнь пошла да. под откос. Ну, а как еще?
Но я к тому,
нас
что,
в этом учит история.
Я к тому, что, знаешь, мне это все тоже кажется какими-то вот... ну, я так
костылями сюжетными?
Да, костылями и какими-то вот эти снова сценарными надстройками, что ему не дают развиваться просто в угоду сюжета, а ей будто бы она уже слишком развитый персонаж будто бы в первой серии, потому что вот ну... она просто вот первая серия, на самом деле, моя любимая вообще во всем этом сериале, потому что вот их первая встреча, их вот эта вот первая ночь, это просто вот она даже смотрится просто как классный очень короткий метр про людей, которые, и вот мне было бы даже прикольно, если бы я просто вот увидел вот такой вот коротенький фильм, а потом остался в мыслях вообще фантазировать, как дальше развивалась судьба
этих
людей.
Что было бы дальше?
Да, потому что там просто такая, у них такая бешеная химия, такой просто всплеск харизмы у того и у другого, и вот особенно как раз-таки та же Амбика, она там проявляет себя прям, ну, очень классно. А дальше вот уже весь сериал, он как будто больше написанный, знаешь, чем вот как идет от каких-то чувств, от каких-то ощущений. Вот мне
вполне,
показалось,
слушай, вполне возможно, что мы, не читая с тобой первоисточник, можно предположить, что первый этот сезон был написан вот по сериальному, как мы обычно говорим, да, отталкиваясь именно по мотивам того, что было написано в книге, а все остальные уже пытались ближе к тексту находиться. Очень жаль, что мы не успеваем, знаете, вычитывать и высматривать все необходимое для того, чтобы каждую неделю обсуждать по одному сериалу. Извините, пожалуйста, это не так просто, особенно при наличии основной работы еще и двух-трех. Так, но... мне надо пожаловаться, это не просто. Так, по поводу Амбики. Слушай, ты, наверное, прав, потому что ее сразу сделали очень полноценным персонажем. Это совершенно точно, но при этом ей додали вот этой неуверенности, хорошей, в принципе, такой юношеской, подростковой, послеуниверситетской самонеуверенности, которая была необходима для того, чтобы расти дальше, но сильно там рассчитывать только на себя, потому что писательница-то она стала там... Какой серии? Ну, к середине, наверное, где там контракт предложили, и то там только ближе к концу что-то там начало разруливаться. Uh-huh. К вопросу о том, какая моя любимая серия, я тебе не могу сказать. Я могу сказать нелюбимые мои серии. Вообще, этот нелюбимый вид серии. Когда Лео Вудал приехал со своей рыжей женой, будущей, вот в дом к их родителям, и когда нам пытались показать вот разницу между двумя сословиями, двумя слоями населения, когда вот это классическое начинается, вот эта неловкость, когда он говорит с отцом, тот ему отвечает, они друг друга не понимают, какие-то внутренние шутки, а в конце там вообще происходит что-то такое совершенно непонятное, и все перекатывается в какую-то семейную скандал. Вот я так не люблю эти серии. Вот кто их придумывает? Ну вот я просто представляю, как себя вот чувствует человек. Да, он приходит вот в семью, ну, взаимопонимания между людьми нет никакого. И ты садишься, и надо из себя там вот изображать человека, который ему все это интересно, и который вообще как-то вот что-то хочет от жизни.
Да, плюс еще, знаешь...
Зато,
вот,
была зато была серия на 15 минут.
Да, я...
Вот это уравновесил.
Это я просто обожаю. Да, вот, вот, кстати, к вопросу, да, вот об этой серии с семейными передрягами, тоже вот на самом деле вот на такие серии особенно сильно заметно, как влияет вот эта вот структура и как сериал как будто бы попадает в ловушку, когда тебе нужно показывать только события одного дня. Потому что я очень... Вот, вот здесь вот особенно, да, но и при этом по ходу всего сезона я очень много реально раз себя ловил на ощущение, что вот мне не хватает контекста. Вот мне приходится его все-таки домысливать, типа, что там у вас произошло за год, что было у этого, почему вы в этой точке. Mm-hmm. То есть, понятное дело, что там можно там как-то подключать свою фантазию и думать, почему так, но моя фантазия не настолько сильно меня поражает, как то, что я вижу уже вот в виде готовой какой-то истории на экране. То есть, это все равно не те эмоции, не те ощущения, и понятное дело, что, ну, то, что я додумал, это как говорится, мои проблемы. Вот. То есть всегда, вот и из-за этого даже вот в каких-то вопросах вот этих вот отношений между ними, вот мы имеем, да, какого-то вот раздолбая, который все раздолбайствует, есть слишком развитый персонаж, они встречаются там вот как-то периодически, и это все на самом деле тоже вот из-за какого-то вот отсутствия понимания вот и проведенного времени вместе с ними наталкивает просто тебя на мысль, что ну, а насколько много там вообще, в принципе, какой-то любви и каких-то вот чувств действительно каких-то высоких и настоящих, а не это просто какая-то токсичная, странная привязанность, которая просто не дает им обоим, ну, не то чтобы прям как-то нормально двигаться, в принципе, они все, они оба двигаются самостоятельно по жизни, и это снова вот возвращает к нам, к вопросу, типа, а зачем нужен один другому? Вот я постоянно задавался этим вопросом, и я понимаю, что все-таки
и книга,
и фильм, они немножко все-таки, да, не из той эпохи, я думаю, что они вот, это какое-то наследие вот того конца нулевых, начала десятых и тех самых вот романтических каких-то комедий, где любовь это там обязательно через там какие-то страдания, препятствия, преодоление, что да я же люблю тебя, а ты не любишь меня и вот это вот все. Но из 2024 года, это когда мы уже все такие осознанно, наверное, хватались всех там психологических словечек, знаем, что такое ред-флаги, масики, чечки и тюбики, это все смотрится как, ну, реально просто максимально странная история. Типа тебе хочется сказать, да зачем он тебе нужен? Вот реально, подруга, зачем?
Ну нет, подожди. Наоборот, у меня такое ощущение сложилось, что были моменты, когда, ну уже, ребят, ну слушайте, ну не занимайтесь уже этой фигней, ну, снимите номер, а лучше уже снимайте сразу квартиру, потому что ну сколько можно терпеть вот эту химию? Ну она ж капает с вас, она же распыляется вокруг, вы заражаете весь мир любовью и хотением. Ну что с вами происходит-то? Ну, а потом, знаешь, заканчивается серия, проходит год, а они опять там где-то в каком-то там пространстве. Вот то, что ты говоришь, то, что не хватает контекста, в плане их отношений на самом деле сыграло огромную злую шутку, потому что нам вот именно что не дали рассмотреть их вместе. Вот когда они сошлись, а, ребят, ну они не могли не сойтись, там к этому, ну, как бы все ввело, ну, продом за спойлер. Вот, вот не хватило нам понять, насколько они все-таки должны были быть вместе. Вот знаешь, как вот браки заключаются на небесах. И да, кстати, я вначале сказал, что там сериал для девушек. Не, ребят, на самом деле сериал вполне себе для мужчин, потому что там показаны моменты, когда вот нужно, ну... быть мужчиной, это я так вот скажу. Там прям есть хорошие ред-флаги, за которые не надо держаться. Поэтому смотрите обязательно. Антон Олегович, извини, перебил тебя.
Так, вот видишь, да, у нас тут тоже вот получилось так, что тебе не хватило понять, как, какой бы они парой были вместе подольше вот с ними как-то задержаться и типа вот снимите уже номер. А у меня это наоборот получилось так. Да вы что, не видите, что вам не надо снимать номер? Разъедьтесь просто вообще по разным отелям и все, и забудьте друг друга. То есть тут можно как будто бы, знаешь, вот здесь мне снова вот видится вот эти вот какие-то костыли и какие-то писательские вот эти вот сценарно-писательские уловки, которые заставляют тебя поверить, вот просто вот прям тебе говорят, вот смотри, вот они должны быть вместе, они, у них там любовь, у них там какие-то отношения, да, они там видятся редко, да, они там страдают как-то по друг другу, но вот ты же смотрел кучу ром-комов, что они в конце будут вместе, а я такой, вот у меня просто какое-то внутреннее сопротивление, я такой, нет, все, вот заканчивайте вот сериал, заканчивайте здесь, и все.
Не, так, почему
здесь,
так, слушай?
Здесь, видимо, зависит, наверное, просто от какой-то вот настроенности, вот насколько кто романтик, то есть это вот уже включаются чисто какие-то субъективные
ощущения. Я думаю, тебе просто не понравился парень, я тебе говорю, тебе просто парень изначально не понравился, потому что вот он обладает такой степенью привлекательности, знаешь, которой все мужики завидуют, особенно в подростковом, в юношеском возрасте, когда, ну, стоит просто там, знаешь, этой пчелочкой так, оба, и все, девочка твоя. И такой, оп-оп-оп, ничего делать не надо.
Но в то же время...
Но при этом, он начинает расти с определенного момента. И вот, знаешь, и вот чем мне нравится Лео Вудл, это вот его глазами, в которых видно сразу и огромное количество веселья, огромное количество печали. И вот меня он этим подкупает. Есть еще такие актеры, сейчас не будем углубляться, но вот он, вот мужчина уже, молодой человек, на которого хочется смотреть и угадывать, в каком же он сейчас чувстве находится. Uh-huh. И вот это чувство, оно действительно у него в глазах вырастает ближе вот к концу и ближе уже к развязке нашего сериала, который тоже, наверное, стоит упомянуть, ну так, вскользь, скажем так. Поэтому, да, он изначально отталкивающий, но мне кажется, что он и должен был быть таким отталкивающим, потому что он балбес. А еще и балбес сексуальный, а еще и балбес с деньгами, а еще и балбес со славой, понимаешь? И вот он вот этими... Uh-huh. девушками, как хочет, так и это самое. И тут еще вот наша главная героиня, которая, ну, действительно испытывает к нему хорошие чувства, а он, ну, ни туда, ни сюда. И она ни туда, ни сюда, поэтому. И у них двоих в этом... А когда они уже все вырастают, когда они дозревают до того, что отношения неизбежны, да, когда они понимают, что, ну, мы столько лет вместе, и это чувство не пропало, а только усилилось... Ну, тогда вот уже, собственно, происходит то, что происходит. Нет, я в плане жизненно... В драматургии жизни, скажем так, не в сериальной драматургии, а в драматургии жизни, я в эту историю бы даже поверил. Ну, правда.
Ну,
потому что, ну...
Слушай.
Ну, вот поверил бы.
Ну, да, я бы поверил, но все-таки все равно из нее очень сильно сквозит вот эта вот... Вот эта типичная какая-то голливудская ром-комщина.
Не отрицаю.
Мне, может быть, знаешь, местами здесь не хватило какой-то, что ли, большей приземленности какой-то, да, то есть каких-то, не знаю, чуть побольше каких-то жизненных мелочей друг у друга.
Ну,
то есть,
они
да,
бы
мы,
не могли
мы, дать. Мы, да, мы там видим, как они проводят время там по отдельности и вообще какие, но все равно, знаешь, вот всегда даже вот эти вот серии, когда вроде бы вот все, мы сейчас вот посвятим там время одному какому-то конкретному персонажу, все равно ты их смотришь, и ты такой видишь, ну над этим все равно витает вот какой-то вот этот вот призрак жанра, призрак, в принципе, какой-то вот этой вот любви, нелюбви, каких-то их отношений. То есть ты все равно смотришь на героя в контексте другого героя, его какого-то вот этого недопартнера. И это все равно история какая-то вот про двоих, но по отдельности они как будто бы, знаешь, не работают. И поэтому я бы скорее вот поверил...
Антон Олегович,
я бы скорее поверил вот в какую-то историю, в которой они, ну, не знаю, вообще даже не... Блин, Не поцеловались даже ни разу, не знаю. То есть я бы поверил...
Это был бы хороший ход, да.
Да, я бы...
Где-то я такое же даже видел.
Вот знаешь, это скорее какая-то вот должна быть какая-то история такая, где ты сам уже...
Смотри.
Сам докручиваешь, сам шиперишь как-то вот этих вот персонажей, а они все никак не шиперятся. А здесь все делают за тебя, и поэтому это как-то менее интересно.
Смотри, слухай старого дядьку.
Давай, дед, расскажи мне задачу.
Значит, смотри, в этом... Ты же кто кому рассказывать должен. Смотри, и вот мы опять возвращаемся вот к главной уловке 22 этого сериала, в том, что вот он перескакивает с места на место, не стоит на месте. Ну, ребят, если не хотите спойлер ловить, ну, давайте на минуточку отвлекитесь, заварите там. Ну, вот после главной героини... Mm-hmm. Понимаешь, должно было произойти еще что-то. Вот ее вот нарушила, естественно, ход жизни. То есть мне кажется, что если бы этого не произошло, то вполне возможно, они бы и расстались потом, через несколько лет. То есть они не успели даже понять, подходят ли они друг к другу, потому что ну сколько там они вместе пожили. Ну, годик-два, ну это так. 3 года это еще... Даже учитывая, что им там уже по 35, по 36. Нет, это еще так, не возраст. Это, ну, ерунда это. Поэтому вот остановившись вот в этой точке, нам не дали довести историю до конца. И сейчас мы можем уже предполагать все что угодно. Расстались бы они, не расстались, жили бы они долго и счастливо, недолго и счастливо. Или у них бы там родился ребенок, она бы ушла. То есть все, вариантов нам не оставили. Вернее, оставили, но их слишком много, чтобы о них даже рассуждать. Да, и мы видим уже страдания нашего главного героя в конце. Да, он со всеми помирился, все как бы более-менее все в порядке, но, естественно, уже без любимой женщины. А любимая женщина, она потому, что ее уже нет.
Да, да, так вот именно, Понимаешь? Это читерский ход. Это очень читерский ход, это читерский ход из вот этих вот старых ром-комов, которые я не... Вот, Николас Спаркс, вот это вот все, дневник памяти. Я просто вот за это вот их всех очень сильно не люблю, просто потому что они вот пытаются как-то, знаешь... законсервировать вот это вот какое-то состояние, вот типа вот какой-то любви.
Вот у Ромео и Джульетты получилось в этом плане. Почему история вечная? Потому что Ромео и Джульетта взяли в один день, чпох, и все. А если бы вот Джульетта проснулась, посмотрела на Ромео и сказала такая, ну, пойду-ка я домой. Или еще там, что я отвлекло бы, или там, не знаю... Кто-нибудь ее оттащил бы от его тела. Ну, и она бы жила дальше, мы бы увидели в конце старую женщину, например, в черном платье. Mm-hmm. Но ты уже ж не можешь думать так про Ромео и Джульетту, потому что в конце оба героя умерли. Все, поставлена точка. А здесь...
Да, ну, вот да, абсолютно так. И снова,
думайте сами, решайте
И даже главный герой, вот Лео Вудла, он же меняется тоже вот окончательно, как будто бы его какая-то трансформация происходит только под влиянием вот какого-то большого трагического события. Но в то же время тебе остается гадать, а он, может быть, опять бы там загулял, забухал, а может быть, он там начал бы изменять там и все такое. То есть он вернулся бы к какому-то своему состоянию. А так, ну, как бы очень удобно, да, это как бы очень удобно поставить такую точку, но просто, не знаю, ну, нельзя. Так. Я понимаю, что это отчасти тоже как бы смысл какой-то вот вложенный там автором, там же они тоже вот в конце отсылают там цитате из ее какой-то книги. День, который однажды тоже вот может, у нас есть там день рождения, есть там день смерти, может еще, то есть про ценность жизни, там про какую-то вот, не знаю.
Ой, все, это еще цитата из книги в конце.
То, я вот когда я понимаю, ну,
что-то включил, все... пересмотрел последнюю серию и такой, блин, сейчас день жизни, потом день смерти. И такой, блин, ну уже так напрямую, ну зачем?
Да,
ну,
да. Ну, это все просто так жирно, что, ну, я не знаю, это правда уже как-то плохо воспринимается, то есть, короче, я какой-то вот адепт, то есть меня бы больше бы вот заставило бы грустить какая-нибудь вот такая вот концовка, где вот типа как вот в моем обожаемом фильме «Прошлой жизни», когда ты просто такой сидишь в конце и просто сжимаешь кулаки, сжимаешь ноги и чуть ли не кричишь в экран. Нет, только не вздумайте сейчас пососаться, вы сейчас этим все испортите. Вы просто превратите фильм в банальную, пошлейшую мелодраму, старую ром-комовскую. И когда они просто не целуются и расходятся, все, меня просто вот выносит, я просто в слезы, в сопли, вот это вот меня, знаешь, когда люди, не знаю, все-таки не...
Принимают свою жизнь.
Да, они все-таки принимают свою жизнь, принимают, что иногда какой-то более осознанный шаг это вот сделать так. Вот это действительно трогает и цепляет. Ну, не знаю, я понимаю, что это тоже все вкусовщина, и, судя по всему, по оценкам, там прекрасно залетел сериал. Ким Кардашьян, ну, опять же, плохого, как мы знаем, никогда в жизни не посоветую. Поэтому, как бы, вот так.
Не, Антон, ну давай сойдемся, что для мелодрамы все не так плохо. Ну, это не катастрофа. Я прекрасно провел время. Совершенно. У меня не было там больших каких-то провалов по настроению, ну, внутри сериала. Ну да, были там 2-3 серии, которые мне показались, ну, или странными, или неловкими. Но, опять же, это моя неловкость, это мои какие-то внутренние красные флаги, да, раз уж мы начали так говорить.
Там понятное дело, что там есть филлерные тоже серии, там иногда все, вот эта вот структура она одновременно как бы и работает и как хай-концепт, который тебя цепляет, потому что, ну, как бы, ой, интересно, что же там в каждый день у них происходит, а потом ты начинаешь смотреть и понимаешь, что есть дофига одинаковых целых дней, в которых у них ничего интересного не происходит. Вот просто ничего.
Не происходило.
И ты сидишь просто с скучающим видом, а можно мне другой день? Вот типа вот можно 16 июля показать, может там что-то поинтереснее. Но в то же время, да, это нормальная, классическая, цельная мелодрама там про все вот эти вот мелодраматические ценности и истории, которые вроде бы уже 100 раз рассказаны, 100 раз показаны, но иногда просто хочется, да, сесть вот посмотреть вот именно вот что-то вот такое, вот прям вот такое.
Ну и, конечно, свадьба подруги. Вот обязательно в таких фильмах должна быть свадьба друга или подруги. Да. Ты заметила же,
да,
тоже, да?
Да, на котором, то есть, на котором тоже на фоне. На котором тоже должно произойти какое-то мега важное событие. Все, все самые разговоры, важные события или поцелуи, в жизни, как известно, там, происходят на свадьбах, друзья.
Ну или на вечеринках, как минимум. Да, в общем, поэтому я совершенно благосклонен к этому сериалу. В топ-10 он не залетит к нам ни в коем случае, потому что, ну, как вы видите, шероховатости в нем полно. Мне очень понравились актерские работы. За общее настроение мне там вообще сказать нечего, да, если вы особенно фанат такого, ну, вида искусства, как мелодрама, то вам сюда обязательно... Кстати, я бы вот еще не сказал, что он прям слезоточивый. Вот я важную вещь хочу сказать, если кто-то переживает. Но вот он вообще не про слезки. Вот как-то вот я даже не припомню какого-то грустного моментика, чтобы мне там прямо аж немножко захотелось. Даже учитывая то, чем он закончился. Uh-huh. Вот как-то вот удивительно на самом деле, потому что мне он скорее показался таким, ну, каким-то омажем своему прошлому и каким-то взглядом на себя прошлого и на то, какие мы были, когда, ну, были 80-е, 90-е, ну, в моем случае, 90-е. Поэтому, ну, он какой-то скорее ностальгическо, меланхолическо влюбляющий в себя. Я, ну, я к нему скорее с теплотой буду относиться, если там кто-то спросит меня, какой там посмотреть такого типа фильм-сериал. Вот один день садись, смотри, ничего не потеряешь. Ага. То есть, ну, вообще, я ничего против него не имею, ругать его больше не хочу, не собираюсь. Мы здесь просто собираемся для того, чтобы что-то поругать чаще всего и найти все-таки вот какие-то моменты, которые там шершавые. Но если бы мы не были как бы авторами подкаста про сериалы, мы бы, наверное, даже и не обсуждали его. Мы бы сказали, понравилось? Он понравилось, нормально. Ну и все, ну и все. И как вот так вот.
Да, собираемся, чтобы поругать, да, сериалы на 7,7 и похвалить на 6,2. Так что в следующий раз выберем что-нибудь из этой категории. Тем более, дальше у нас начинаются сериалы про настоящих мужиков в форме. У нас там есть джентльмены Гая Ричи, есть летчики, пилотчики, как они там называются, мастера воздуха. Что у нас там, да, еще, да, есть? В общем, дальше пойдут, в общем, сериалы только про мужиков, для мужиков, хотя, может быть, и для женщин, в принципе, тоже. Опять же, мы не делим жанры и произведения искусства на женские и мужские, поэтому как бы всех приглашаем, всех зовем. Что мы на следующий день посмотрим?
Да всегда ждем.
Я думаю, что джентльмен. Слушайте, а, Суперсекс еще вышел, кстати. Суперсекс.
А уже вышел,
да,
Суперсекс?
Мужики с, слушай, огромными, я не знаю, приборами.
Простите нас, пожалуйста, но это так смешно. Ребята, слушайте, пишите нам почаще, правда. К нам иногда прилетают такие комментарии, от которых, ну, хочется задуматься. Да, не всегда мы вступаем в какой-то диалог, но не забывайте, что мы тоже, нам тоже нужен фидбэк. А что в следующий раз обсудить? Ну, мы с Антоном, наверное, уже за кадром решим, потому что вариантов действительно много. Пока же еще раз с 8 марта всех наших слушателей... всех наших слушательниц. А с вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов, Антон Коляга. Пока.
Пока-пока.